«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Заемщики по валютной ипотеке, или, как выражаются специалисты, валютные ипотечники, наметили на сегодняшний вечер сразу несколько акций протеста. Одна из них проходит под окнами ресторана «Яр», где открылся деловой сезон Национального банковского клуба при Ассоциации российских банков. И протестующие выступают под лозунгами «За чей счет банкет, господа?». Помимо этого, они намерены провести сразу в 6 столичных банках акции протеста. Это Москоммерцбанк, Юникредит, Уралсиб, Альфа-банк, БМ-банк и СМП-банк. Есть ли выход из ситуации? Такой вопрос мы поставили перед нашим гостем, финансовым омбудсменом Павлом Алексеевичем Медведевым, бывшим членом Думского комитета по финансовым рынкам. Добрый вечер, Павел Алексеевич.
Здравствуйте.
В чем, по-вашему, специфика вот именно этой категории заемщиков?
Ну, специфика очевидна. Они взяли кредит в валюте. Валюта-то подорожала относительно рубля в 2-2,5 раза. Это значит, их обязательства выросли в 2-2,5 раза. А зарплаты, как правило, может быть, есть редкие исключения, зарплаты остались те же, что были раньше, а в некоторых случаях даже уменьшились.
А какой вот был смысл, если бы все было нормально, брать именно в валюте? Почему они вот...
Ну, по моим представлениям, это был очень большой риск, и я по мере сил уговаривал сограждан брать кредиты только в той валюте, в которой они получают зарплату. Но, к сожалению, в России специфика есть не только у этих граждан, но и у банковской системы. Из-за того, что граждане, не эти, а другие, те, которые имеют возможность накапливать деньги, часто больше любят иностранную валюту, чем свою родную. Значит, покупают, ну, скажем, для простоты доллары, и дальше думают, куда их разместить. Приходят в банк и, условно говоря, предлагают свои доллары разместить на депозите в банке. Банку отказать страшновато, потому что с этими долларами этот гражданин уйдет к конкуренту. Конкурент получит эти доллары и что-то с ними сделает, и, может быть, на них что-то заработает. Значит, банки получили довольно заметное количество депозитов в долларах, в швейцарских франках и так далее. Но банки-то не могут эти деньги хранить в сейфе, а их надо как-то разместить. И эти банки агитировали граждан брать кредиты в иностранной валюте, в той самой валюте, которая пришла в банки в виде депозитов. Ну и вот возникла эта коллизия.
У нас на прямой связи со студией Павел Кудюкин, доцент Высшей школы экономики, бывший замминистра труда в правительстве Ельцина Гайдара. Павел Михайлович, как вы считаете, вот можно ли говорить, что это вот именно тот средний класс, о котором мечтали реформаторы, и сейчас страдает? Или это преувеличение вам слова?
Нет, ну это, несомненно, то, что можно назвать высшим средним классом, потому что значительная часть тех людей, которые, ну, с теми или иными оговорками можно отнести к среднему классу в России, в общем, обладают не столь большими доходами и накоплениями, чтобы иметь возможность вообще получить ипотечный кредит. У нас по подсчетам экономистов и социологов, которые занимаются этим вопросом, вообще такой возможностью обладают вообще по ипотеке, ну, где-то около 7% населения. То есть это, я говорю, даже если там взять докризисные оценки, что вот такой средний класс или потенциальный средний класс – это где-то до четверти населения, вот, то это лишь маленькая его часть и, несомненно, высшая часть. Люди, у которых достаточно высокие доходы, чтобы им дали эти кредиты, ну и которые, опять же, в докризисной ситуации рассчитывали их обслуживать, нормально выплачивать проценты и в перспективе основное тело кредита. Но вот тут сказалось два обстоятельства. Ну, недостаточная, наверное, финансовая грамотность все-таки большинства населения, не умеющего рассчитывать и оценивать риски. Ну, и некоторая склонность к авантюризму. Авось, вот наш знаменитый русский авось, тут, несомненно, сказался. Ну, когда эти ипотечные кредиты брались, их было брать выгоднее, чем рублевые. как бы там более низкая ставка, но вот еще раз повторяю, не были учтены риски изменения валютного курса, а с ними в России, увы, считаться нужно всегда.
Спасибо. С нами на прямой связи Лариса Рублева, вот одна из пострадавших, причем заемщик банка ВТБ-24, участница голодовки. Лариса, расскажите, пожалуйста, вот историю вашей, что ли, беды, и кого вы в ней вините, вам слово.
Здравствуйте. Прежде всего, хочется сказать спасибо за то, что причислили к высшему среднему классу. Я сама так не считала. И я, конечно же, безусловно, расскажу свою историю. Хотя вот более года люди находятся в катастрофической, просто безысходной ситуации. Им, как мне кажется, что нужно переходить от поиска виноватых к вопросу, что с этим делать. Но, тем не менее, я расскажу, почему у меня образовалась валютная именно ипотека. Во-первых, валютную ипотеку мы тоже сами задавались этим вопросом. Прошло 9 лет платежей, и мы даже подзабыли, а почему это все случилось. Сейчас могу рассказать, как это было. Во-первых, валютную ипотеку давали нам, например, без первоначального взноса. На тот момент у нас не было первоначального взноса, и сразу сотрудники банка предложили нам валюту. В рублях такого не было. Дальше. Вот сказали о том, что процентная ставка была намного ниже. Нет, процентная ставка не была решающим фактором. У нас процентная ставка была 11%. Насколько она меньше той, которая вот, рублевая?
Ну, чуть в рублях поменьше, да.
Чуть-чуть поменьше. Причем каждый раз, ежемесячно оплачивая свои ипотечные обязательства, конвертация всю эту разницу съедала. Вот, собственно говоря, таким образом оказались вот в валютном рабстве. Несколько раз, мы люди здравомыслящие, мы несколько раз пытались еще вот в более спокойные времена перекредитоваться. Причем не только в ВТБ, в банке ВТБ, а и в других банках. Нордеа, Дельта, еще ряд банков, там порядка 5-6 банков. Нам отказали. Почему? Они не объясняют причину, почему нам отказали в том, чтобы рефинансировать. Да? Я предполагаю, что у нас просто изменились жизненные обстоятельства. Мы стали старше, доходы у нас стали другие. Да? Кто-то стал индивидуальным предпринимателем. К индивидуальным предпринимателям банки всегда очень осторожно относятся. То есть рефинансироваться ни в своем банке, ни в другом банке мы не смогли.
Давайте зададим слово Павлу Алексеевичу. Как вот вы поняли по рассказу этой женщины, это насколько типичная вообще ситуация?
Ну, по-видимому, типичная. Действительно, банки предлагали некоторые поблажки тем людям, которые соглашались взять валютную ипотеку.
Но 9 лет поблажки... назад, может быть, это даже было как-то и не так тревожно, да, 9 лет назад?
Да, тревожно на самом деле. Выдать ипотечный кредит без начального взноса – это нарушит правила, написанные на первых 10 страницах хорошего банковского учебника. Это было тревожно, еще раз повторяю.
Это нарушить одну из заповедей, да?
Вообще? Это одна из заповедей, нельзя выдавать. Надо сказать, что здесь проблемы-то возникают не только у должников, но и у кредиторов тоже. Ну, представим себе на минутку себя в положении кредиторов. Ну, не вернутся эти долги. Во всяком случае, не вернуться по той цене доллара, по которой они должны были бы вернуться, для того, чтобы банки могли расплатиться со своими кредиторами. Ведь все время надо помнить, что доллары, ну, опять-таки, давайте для простоты говорить о долларах. Доллар это банк выдает не свои, а чужие, те, которые были ему доверены. И кредитор банка захочет получить доллары полноценные. А полноценные доллары получить не удастся ни в том случае, если пересчитать их по курсу, как хотят многие ипотечные заемщики по курсу на момент выдачи кредита, ни просто потому, что кредит не будет полностью.
Да, вот какую уловку с этим курсом сейчас предлагают некоторые банки?
Некоторые банки предлагают, насколько я понимаю, немножко более льготный курс, чем тот, который сегодня существует. Некоторые банки предлагают льготный курс на некоторое время постоянный. К сожалению, информации полной нет, потому что те банки, которые идут навстречу заемщикам, требуют, чтобы заемщики не разглашали эту тайну. По-видимому, банки боятся того, чтобы индивидуальные соглашения интерпретировались как общие.
Это Павлу Кудюкину дадим слово. Павел, может быть, стоит в этом случае сделать исключение и не отбирать у этих людей квартиры, раз такая ситуация все-таки уникальная и специфическая?
Нет, ну, ситуация действительно сложная, и нужно, видимо, очень серьезно думать, что делать, чтобы не выбрасывать людей на улицу, тем более, когда, наверное, у многих из этих, получивших ипотечный кредит в валюте людей, как бы значительная часть уже выплачена. И тут надо думать, возможно, какие-то системы реструктуризации долгов, скажем, действительно изменять режим выплаты, там, продлевать его. Вот, конечно, наименее, наверное, удачное решение все переложить на бюджет и сказать, что вот пусть бюджет компенсирует, потому что на самом деле это получается, что компенсировать будут налогоплательщики, которые вообще тут ни при чем, строго говоря. Потому что у государства ведь своего ничего нет. У него есть только то, что мы ему дали и доверили управление. Вот. Хотя государство тут свою долю ответственности, несомненно, несет. Как бы и правительство, и Центробанк, потому что, да, от них зависит далеко не все в том, что касается валютного курса, но кое-что все-таки зависит. И в том, чтобы не было таких провалов, как в конце прошлого года, позапрошлого, прошу прощения, года, и в конце прошлого, начале этого, в общем-то, наверное, это должно быть очень серьезной заботой Центробанка и правительства. Но скорее, действительно, какие-то механизмы реструктуризации. Тут еще как какой вопрос? Вот это вот я сам себе сейчас буду возражать. Да, конечно, вроде бы при чем тут бюджет, но почему, собственно, бюджет, например, спасает банки или госкорпорации, которые, в общем-то, очень часто тоже достаточно безответственно набирали те же самые валютные кредиты, та же Роснефть. Вот, но и отчасти, кстати, падение валюты на рубеже 14-15 годов было как раз связано с тем, что государство как бы сильно помогало Роснефти, та скупала валюту и обрушила курс. Так что тут сложные переплетения интересов и обстоятельств, и поэтому, да, надо искать решение, чтобы найти какие-то социальные компромиссы, чтобы не оставить людей действительно на улице, хотя, в общем, тут тоже, наверное, разные есть ситуации. Там, вот у кого-то, возможно, они брали эти кредиты для приобретения второго жилья, а у кого-то оно единственное. Люди там долгое время жили на съемных квартирах, вот у них появился какой-то просвет и надежда получить свое собственное жилье, и тут вот такой, извините, облом. Так да, что это сложная проблема, я говорю, действительно, однозначного решения здесь вряд ли возможно. Оно должно быть очень комплексным и достаточно гибким, и, видимо, многообразным, в зависимости от конкретных ситуаций.
Давайте, Ларисе, дадим слово. Какие варианты вам предложили ваши контрагенты из ВТБ-24?
Ну, у меня также есть обязательство не разглашать, но могу сказать, что, ну, чуть-чуть вот... Так, схитрю. Вот тут прозвучала фраза «продлевать». Вот мне продлили. Продлили до 75 лет платеж. Вот представьте, какую я должна получать пенсию, чтобы еще оплачивать ипотечный кредит. До 75 лет я должна оплачивать родному банку. Это вообще нормально? Это вообще в какие-то рамки укладывается? Это, мне кажется, европейскую надо иметь пенсию, чтобы оплачивать еще ипотечный кредит в 75 лет. А когда радоваться проживанию в собственной квартире? Еще 70 лет пожить? Это одна такая ремарка. Дальше. На самом деле, нам ведь валюту на руки не давали. Я не очень сильно, не очень хорошо разбираюсь в этих всех вариантах, но в ячейку закладывались рубли. Как уж там действовал банк, мне сложно сказать, но в ячейке мы не видели долларов. И на самом деле решение есть, например, есть такой закон, недавно принятый, номер 422 от 30 декабря 2015 года, который позволяет жителям Крыма выплачивать свои валютные обязательства ипотечные на дату, по курсу на дату 18 марта 2014 года. Вот мне не совсем понятно, почему крымчанам этот закон, а остальным россиянам, на остальных россиян этот закон не распространяется. Мне не противоречит ли это Конституции Российской Федерации?
Вот. Спасибо, Ларис. Ну, я знаю и другие аргументы. Например, вот то, что сказал Павел, поощряется безответственность. Помните, были пожары лесные. И вот те, у кого дом сгорел, кто его не спасал, и кто, собственно, может быть, проспал, тем построили шикарные коттеджи. А те, кто свой дом спас, остались жить вот в тех халупах, которые они спасли. Так что вот это тоже некоторые говорят, что мы вот в рублях будем платить, у нас квартиры нет. А вот те, кто в валюте получили, вот они, значит, им скидка. Как вы считаете, это социально справедливо?
Мечта о полной справедливости.
Да, ей вымощена дорога, да, известно.
Абсолютно
куда.
Невозможное дело. Поэтому все-таки и государство, и банки тоже, и граждане должны попытаться договориться до какого-то разумного компромисса.
Ну да, я понимаю, что это коммерческая тайна, но в принципе вот банки в направленном работают, в направлении, или есть какая-то европейская практика, которая должна и в России быть применена?
Нет, ну такой европейской практики, конечно, нет.
Такой инфляции там давно
нет. В Германии представить себе ипотеку, выданную в рублях или даже в швейцарских франках, невозможно.
И даже в долларах?
И тем более в долларах.
Павлу Кудюкину вопрос. Как вы считаете, вот это социальная безответственность, может быть, которая поощряется тем, что одним людям как-то поблажки дают, а основной массе нет. Это вообще может вызвать какое-то недовольство неравенством?
Ну, я думаю, это уже вызывает недовольство. В конце концов, эти ипотечники весьма активно себя ведут. Сейчас, после протеста дальнобойщиков, как бы очередная такая активно протестующая группа, поскольку задела очень жизненные интересы людей, естественно. Вот. Но и в таких случаях, конечно, когда выделяют какую-то группу по любому критерию, это будет вызывать возмущение. Ну, понятно, что Крым – это ситуация особая, и так сказать, в него и вкладывают много за счет других регионов, и очень осторожно относятся к возможности там обострения социальной ситуации. Понятно, но ясно, что человеку, не знаю, там в Москве, в Петербурге, в Екатеринбурге или Новосибирске, это, в общем-то, все равно обидно, когда кому-то дают возможность расплачиваться с кредитом по ставке, так сказать, по курсу на момент взятия кредита, а кого-то заставляют все время по постоянно меняющемуся и растущему курсу.
Да, Ларисе, слово, вот я знаю, вы учитесь в голодовке. Под какими лозунгами проходила голодовка?
Требование было одно – это перевод наших кредитов, остатков кредитов в пересчет по курсу на дату заключения договора. Я считаю, что это справедливо. Могу назвать свои цифры. Мы брали в кредит у банка 180 тысяч. Выплатили уже 260 тысяч. Скажите, несет ли банк убытки какие-то в таком случае?
Для чего-то он это делал, давайте дадим слово Павлу Алексеевичу.
Да, Лариса, дорогая, мне очень горько вам возражать, но придется. Вам дали доллары, те, которые не принадлежат банку, они принадлежат каким-то конкретным людям. Вы не видели физически долларов, но эти доллары были пересчитаны в рубли на тот момент, правильно пересчитаны, на тот момент, когда вы получали этот кредит. Но пересчитаны в рубли были реальные доллары, и человек, который их доверил банку, хочет, чтобы их пересчитывали каждый раз, на каждый день, глядя на решение Центрального банка. Центральный банк каждый день принимает решение о цене доллара. И ни один гражданин, который доверил деньги банку, не согласится с тем, чтобы по какой-то условной цене его доллары пересчитывались. Поэтому еще раз возвращаемся к справедливости. Действительно, судьба по отношению к вам, мягко выражаясь, не очень справедлива. Но вы неправильно считаете все-таки.
И а еще, вот смотрите, еще если раз, мы говорим, да, что неправильно считают валютные заемщики, неправильно оценили риски и так далее. И в таком случае возлагается вся ответственность, бремя вот платежей на заемщика. А куда смотрели риск-менеджеры банков? Почему они, глядя в справку 2 НДФЛ, которая в рублях, а зачастую в справку о сером доходе, которая тоже в рублях, выдавали кредиты в валюте? То есть получается, валютные заемщики, некоторые должностные лица говорят, что мы финансово безграмотные, а получается, в крупнейших банках страны риск-менеджеры очень грамотные, когда смотрят в справку 2 НДФЛ в рублях, а выдают кредит в валюте.
Вот, Лариса, в таком случае, почему? Лариса, вы правы.
Давайте ответим.
Да. Вы правы, действительно, банки не должны были выдавать валютные кредиты. Вам уж точно не должны были валютный кредит выдавать, понимая, что вы зарабатываете в рублях. Поэтому я и призываю к тому, чтобы сесть за стол переговоров, чтобы было три стороны. Чтобы был банк, были вы и было государство.
Давайте Павлу дадим Кудюкину слово. Павел, вот вы работали в период реформ, молодых реформаторов, тогда тоже была проблема с сохранностью денег в банках. В чем вы видите вот разницу между нынешней ситуацией и, например, там, тем, как обесценивались кредиты и вообще вклады в 91-92 годах?
Ну, все-таки ситуация довольно сильно различается. В тот период в России практически не было валютных вкладов. То есть была очень небольшая часть людей, которые работали какой-то период за границей, и их валютные доходы хранились во внешэкономбанке. И вот там вот с ними действительно была проблема, потому что они тоже сгорели, были заморожены. И там иногда удавалось просто людям под какими-то серьезными причинами, там, маленькими кусочками эти деньги получать. Вот. Но вот выдача кредитов населению в валюте, ну, в 92-м году еще просто опять-таки не практиковалась. Так что здесь трудно сравнивать. Хотя сама ситуация, когда государство осталось как бы должно значительной части населения, когда вот так сгорели накопления в Сбербанке рублевые, да, это действительно очень серьезная и болезненная проблема, которая не решена до сих пор.
Да, ну, Лариса тогда у нас еще, очевидно, была в несовершеннолетнем возрасте. Лариса, как вы считаете, вот, насколько велика грамотность вообще финансовая наших соотечественников? И не воспользовались ли банкиры, может быть, чуть-чуть даже с лицемерив этим обстоятельством?
Возможно, и воспользовались, но мне кажется, нельзя разрушать судьбы и жизни людей из-за того, что кто-то финансово из них безграмотен. Это бесчеловечно. И вот я считаю, выход один – распространить действие закона номер 422, да, от 30 декабря, который позволяет крымчанам выплачивать по льготному курсу, по докризисному курсу, на территорию всей России. Мы тоже россияне. И не менее россияне, чем крымчане. Я считаю, вот, что Конституция, может, вы меня поправите, в Конституции определен все-таки принцип равноправия наших регионов, регионов Российской Федерации. Я думаю, что мы равноправны с крымчанами.
Наверное, слово тут задумай, если, но вряд ли они это поставят. Как вы считаете, Павел Алексеевич, вот, по вашему опыту парламентского?
Ну, может быть, здесь слово за Конституционным судом, я не знаю.
Так, какой надо закон проверить на конституционность, по-вашему?
Ну как, надо подать заявление соответствующее, надо проиграть суд, если речь идет о простом гражданине, и потом обратиться к конституционному суду, ну, либо попросить 90 депутатов проголосовать за то, чтобы обратиться к конституционному суду просто с вопросом, правильно это закон с точки зрения Конституции или нет.
Давайте Павлу дадим слово. Павлу Кудюкину, как вы считаете, вот этот ход довольно он оригинальный предложил, Павел Алексеевич, если проверить на конституционность вообще ситуации и законодательства?
Ну, в принципе, это тоже ход, конечно, потому что очевидно, что у нас получается по этому закону граждане двух сортов, как бы жители Крыма первого сорта, жители всей остальной России второго сорта. И, конечно, в общем-то, принципу равенства граждан перед законом это противоречит. Но тут, конечно, трудно предсказать решение Конституционного суда, потому что ну, вообще у нас довольно много законов, которые выделяют какие-то категории граждан, там, давая им определенные льготы по сравнению с другими. Тут сложный вопрос вообще, опять-таки, и со справедливостью, и с равенством перед законом, ну, потому что, увы, это не вполне абсолютный принцип. Потому что закон все-таки достаточно часто учитывает какие-то конкретные особенности тех или иных категорий граждан. В конце концов, можно сказать, что, скажем, право пенсионера на бесплатный проезд в московском общественном транспорте – это тоже некоторые вот, привилегии, и тем самым как бы, ущемляются права не пенсионеров, которые платят из своего кармана за проезд. Но тут у законодателя есть достаточно веские основания, почему он такие льготы вводит. Вот, поэтому это сложный вопрос, и я, честно говоря, не завидую судьям Конституционного суда, если действительно они получат такое обращение, им придется тут очень тонкий правовой анализ проводить.
Ларис, а вот среди вас есть какие-то льготные категории, например, многодетные семьи или фронтовики, или, может быть, инвалиды?
Безусловно, среди нас есть такие люди. Но вот моя позиция такая, что нельзя зацикливаться только на эти категории граждан. Потому что валютная ипотека вообще это долгосрочный такой продукт. Когда я брала ипотеку, у меня было два несовершеннолетних сына. Сейчас, на данный момент, у меня один несовершеннолетний сын, но две несовершеннолетние внучки. То есть, получается, я не нужна своему обществу. Понимаете как? Время прошло, я выплачиваю огромные платежи по ипотеке, да, работая на семи работах, воспитывая детей, а теперь получается, у меня ребенок один вырос, и я к многодетным не отношусь. Ну, в принципе, с двумя детьми я не относилась. Есть такие люди, есть многодетные, есть инвалиды. Ну, вот моя позиция такая, что нужно думать и о простом гражданине. Вот, жизнь обычного человека, наверное, тоже должна быть цена для государства. Потому что потеря единственного жилья, за которое ты платил огромные суммы в течение 8-9 лет, да, у меня будет 9 лет уже весной. Мы продали свое единственное жилье после того, как включились в эту валютную ипотеку. Причем, вы знаете, в нашей стране очень сложно понять, как правильно. Вот нас обвиняют, сами виноваты. У меня был такой опыт, что наша родственница пострадала таким образом. Она продала квартиру и хотела купить другую. Но в этот момент в России произошел очередной дефолт, и она смогла купить, продав трюшку, смогла купить только комнату в бараке. И поэтому я пошла на, вот зная эту ситуацию, я пошла на без первоначального взноса, сначала взяв в ипотеку, а потом уже спокойно продав дом. То есть нам казалось, что мы делаем правильно, исходя из вот жизненного опыта. Оказалось, опять не попали. То есть как делать правильно в нашей стране, наверное, не знает никто. Поэтому вот эти фразы «сами виноваты», они как-то даже уже немножко смешат.
Да, ну я, честно говоря, не заметил, чтобы было кому-нибудь весело от этих фраз. Как вы считаете, Павел Алексеевич, вот когда-то Михаил Леонтьев говорил, что вот эти обманутые дольщики – это как бы игроки в покер, вот, с казино. Или ты выиграл, или нет. Так поэтому нет, твои...
Это, сейчас, минуточку, он говорил о дольщиках, это совсем другая история.
Ну да, но...
Это тоже очень болезненная, но
другая.
Нет, кредит – это более-менее нормальный способ приобрести жилье. Другое дело, что, конечно же, нужно было тысячу раз объяснить гражданам, что валютный кредит – это очень большой риск. И нужно было, конечно, обучить банкиров быть педагогичными и не стремиться во что бы то ни стало выдать кредит валютный.
Павел Кудюкин, вопрос. Вот президент на пресс-конференции в конце года сказал, что даже лучше, что у нас инфляция, что рублей больше, бюджет наполнен, и платежи как-то более пропорционально распределены. По-моему, это вот чуть-чуть такая, как бы успокаивающая вообще концепция.
Ну, то, что называется хорошая мина при плохой игре. В инфляции и в девальвации национальной валюты, в общем-то, по большому счету, ничего особенно хорошего нет. Да, конечно, девальвация улучшает положение экспортеров, как бы улучшает положение внутреннего производителя по сравнению с импортерами, но вообще для основной части населения, по крайней мере, в краткосрочном плане, это весьма болезненное явление, так же, как и инфляция. Вообще, вот, с другой стороны, инфляция, она, конечно, если говорить о взаимоотношениях кредиторов и должников, ну, она скорее в пользу должника, конечно, потому что, формально говоря, его реальное наполнение его долга уменьшается. Но у нас сплошь и рядом при этом ведь уменьшаются его доходы, из которых он выплачивает долг. Так что тут тоже все очень непросто. Но как бы успокаивать себя, успокаивать население, это, конечно, дело политиков, но вообще я считаю, что все-таки, как англичане говорили, honesty is the best policy.
Да, Ларисе вопрос. А как вы почувствовали, что когда, вернее, вы почувствовали, что вот ситуация обостряется и изменяется в худшую сторону? Когда вот начался вот эти первые звонки о том, что вы не сумеете расплатиться?
Ну, безусловно, это декабрь, ноябрь прошлого года, 2014 год. Если в 2008-м, да, нам было страшно, нам было тяжело, но там мы справились, все-таки не такая была девальвация сейчас, это просто катастрофа. Понимаете, это катастрофа. Когда сегодня Песков сказал о том, что они внимательно наблюдают, вот у меня такое ощущение, ну как же так, внимательно наблюдают. Тысячи людей в катастрофической ситуации, многие не видят выхода. Есть люди, которые попали в психиатрическую лечебницу, есть люди, которые умерли. Есть люди, у которых умерли дети, ребенок. Я сейчас не полномочна рассказывать истории, да? Но вот умер ребенок, потому что продали ипотечную квартиру, переехали там без прописки, оказались, не получили квоту. То есть у людей трагедии, жизненные трагедии. И в течение уже более года нет никаких решений. То, что предлагалось государством, это даже какой-то цинизм. Там, тем же многодетным помогать или, скажем, многодетным. А если женщина просто не имеет возможности иметь детей? Просто не имеет возможности иметь детей. И что? Вот теперь ее под каток судьбы, да, под каток этой девальвации. Я на данный момент я вижу, что пришла пора прекратить искать виноватых. Ну вот сложилась же ситуация, вот она, есть она, да. То же самое, как с погорельцами вы приводили пример, или там после наводнений люди строили им дома. Непонятно, по какой причине затопили эти дома, может быть, люди сами настроили в неположенном месте, но тем не менее дома людям построили. Несмотря на то, что селяне каждый год палят траву, устраивают пожары, им все равно дома строят или как-то компенсируют. А вот к валютным ипотечникам какая-то странная ситуация. Почему-то именно вот по поводу нас такие дебаты уже больше года. Банкам выделили триллионы. Ну, триллионы реально выделили. А вот именно к нашей категории почему-то такое отношение. Может быть, конечно, потому что мы высший средний класс, хотя я первый раз услышала вот о себе такую фразу. И мне кажется, что нужно находить срочно решение, потому что люди находятся на грани, некоторые уже перешагнули эту грань. И мое видение – это два варианта. Или мы срочно делим риски на троих, то есть это граждане, которые взяли валютную ипотеку, это банки, которые закрывали глаза на рублевые справки 2 НДФЛ и выдавали валютные кредиты. То есть вообще это профессионально или нет, мне интересно. Кто-то должен за непрофессионализм понести ответственность. И третье, это государство, которое все это допустило. Более того, государство допустило обрушение рубля. Это огромнейшая девальвация, это Ну, я считаю, что рубль рухнул. Некоторые наши политики считают, что он не рухнул. Я считаю, что рухнул, если он еще недавно стоил 30, сейчас 80.
Да.
И, да, или второй вариант – это уравнять всех граждан нашей большой, огромной, любимой страны, крымчане, россияне, остальной материковой части, да, должны быть равны. Поэтому закон, вот крымский закон номер 422, должен быть распространен на всю территорию России.
Да, вот хотел узнать, Павел Алексеевич, агентство по страхованию вкладов этой ситуации не может помочь? Вы говорите, их не так много, 25 тысяч, по-моему, этих вот.
Ну, агентство по страхованию вкладов правительством поручено оказать некоторую помощь. Но валютные ипотечники, мне кажется, резонно говорят, что для них эта помощь несущественна. Для рублевых она существенна, по-видимому, тоже еще правоприменительной практики большой нету. Но для валютных, по-видимому, действительно эта помощь несущественна.
Давайте Павлу Кудюкину зададим вопрос. Как вы считаете, вот, может быть, эта ситуация, из нее надо извлечь уроки и сейчас чуть изменить вот, по ходу дела правила игры, по ходу игры ее правила?
Ну, здесь нужно, наверное, менять скорее правила на будущее и действительно стремиться к тому, чтобы у нас, как ну, в любой стране с достаточно устойчивой валютой, не возникал соблазн брать кредиты в иностранной валюте, если вы не имеете дело с какими-то внешнеэкономическими операциями. Вот, действительно, приводился пример, что ни в одной европейской стране, в общем, не придет в голову брать кредит не там, в общей стране, валюте там, еврозоны, либо в национальной валюте своей страны. Вот, у нас, конечно, к сожалению, рубль не является той валютой, которой абсолютно доверяют. У нас тут опыт очень, мягко говоря, разнообразный за последние четверть века. Вот. Но надо стремиться именно к этому. Вообще, так сказать, нормально, когда страна пользуется своей, и население страны пользуется своей валютой, а не иностранной. Ясно, что это нельзя добиться по-настоящему какими-то запретительными мерами, что часть депутатов регулярно как бы пытается поднять вопрос там, о запрете хождения иностранной валюты и так далее, это, в общем-то, ни к чему эффект реального не даст. А вот создавать и экономическую ситуацию, доверие к национальной валюте, ну, если угодно, вести воспитательную работу с населением, чтобы люди предпочитали как-то в национальной валюте оперировать, да. Ну и, кстати, есть еще один аспект. Ведь банки у нас действительно не слишком социально ответственны. Потому что, ну вот, это больная проблема с валютными заемщиками, а ведь есть не менее, гораздо более массовая проблема с потребительскими кредитами, которые, действительно, причем особенно когда это потребительские кредиты, которые берут вообще люди с низкими доходами для того, чтобы купить какие-то, там, какую-то бытовую технику элементарную, то вообще просто сердце кровью обливается. Людей
да, и так берут студенты кредит вот, на каникулы. Каков вообще масштаб сейчас неплатежей, Павел Алексеевич, вот, заемщиков у банков?
Сейчас около 40 миллионов человек, чуть меньше, имеют долги перед банками. Из них приблизительно 7 миллионов не могут платить аккуратно. И это в основном люди с небольшими долгами. Если говорить о больших долгах, вот некоторая грань поставлена законом о банкротстве физических лиц, 500 тысяч рублей. Закон о банкротстве физических лиц имеет дело с заемщиками или с должниками, у которых долг 500 тысяч или больше. Вот таких, которые не могут платить, приблизительно 400 тысяч.
Ну, я так понимаю, что Ларисе, вот и ее товарищам по несчастью нет смысла объявлять себя банкротами, они тогда поставят крест на своем будущем и вообще получат какое-то минимальное жилье. Правильно? Не можем
ну,
им такого посоветовать?
Получит ли жилье, не очевидно. По закону должен быть в каждом регионе монетный фонд. Да. Но вот мне за многие годы, которые работает закон об ипотеке, ни одной квартиры из этого фонда обнаружить по всей Руси Великой не удалось.
Да, Лариса, есть какие-нибудь вот у вас знакомые, которые подумывают объявить себя банкротами?
Нет, вы знаете, в моем окружении таких нет. А с другой стороны, вот чисто с какой стати мы должны объявлять себя банкротами? Ведь, смотрите, в нашей жизни ничего не изменилось. Мы как работали, так и работаем. Изменилась ситуация в стране. То есть наш Центробанк не смог выполнить требования Конституции по поддержке национальной валюты, да? Правительство наше не справляется. А почему же мы должны объявлять себя банкротами?
Да, Павел Кудюкин, вопрос вообще для чего? Ведь мы с вами когда-то обсуждали этот закон о банкротстве, он, по-моему, и для этих случаев тоже подходит.
Ну, ведь здесь вопрос-то в том, что для того, чтобы гражданин был объявлен банкротом, он должен либо сам проявить инициативу, либо его кредиторы должны проявить инициативу. А вот в ситуации, я думаю, что с валютными заемщиками по ипотеке, то как бы действительно невыгодно ни одной из сторон. Потому что на самом деле, даже если, ну, представим, банк изымает то жилье, которое куплено на заемные деньги, оно сейчас становится все менее ликвидным на рынке. Рынок-то недвижимости очень сильно проседает. Вот, то есть он тоже рискует не вернуть свои деньги. А гражданину, у которого действительно это единственное жилье, или семье, точнее говоря, у которой это единственное жилье, ну тут тем более это совсем страшно. А вы согласны? Если при том неизвестно, что дадут и дадут ли.
Да, вот вы согласны с Павлом Алексеевичем, что маневренный фонд это какая-то фикция?
Ну, по крайней мере, я тоже вот просто не знаю примеров того, чтобы эта институция реально работала. Потому что, ну, вообще тоже, как в любом случае, ну, просто по-человечески жестоко вот так вот человека как бы переселять непонятно куда. Понятно, ясно, что даже если это будет работать, то, вероятно, все это будет жилье не лучшего качества, в не лучших местах. И, в общем-то, как бы тоже по-живому резать.
Лариса, а какова география вот вашего несчастья, что ли? Это только Москва или Петербург, или это какие-то еще и сельские вот местности?
Владимир, дело в том, что действительно география широка. Это вся Россия. Вся Россия, действительно. Вот сейчас, чтобы принять участие в наших акциях, приезжает наша коллега, вот тоже участвовала в голодовке, девушка из Вологды. Им тяжелее. Тем людям, которые в Новосибирске, которые в Вологде, которые в Ростове-на-Дону и так далее, и тому подобное, да, вот в регионах России, им сложнее. Почему? Потому что их там меньше. И если здесь мы объединены, да, то там они каждый сам по себе. И психологически им тяжелее. Мы как можем поддерживаем, конечно. И вот я лично готова предоставить свою жилплощадь, если кто-то хочет приехать поучаствовать в наших акциях, пожалуйста. Вот вся Россия, не только Москва. Хотя, конечно же, большинство из Москвы и Санкт-Петербурга, как мне кажется.
Да. Павел Алексеевич, насколько адекватной была вот вчера мера, это перекрытие Тверской и Ямской улицы, бывшей вот улицы Горького?
Мне кажется, что это способ загнать проблему в тупик. Вместо того, чтобы наладить или пытаться налаживать доброжелательные переговоры, происходит ожесточение. Это очень плохая база для переговоров. Тем более, что решить проблему банки полностью точно не могут. Но объяснил я это только что несколько раз. Угу. Нужны переговоры трех сторон.
Ну, тут Лариса вам хочет как-то прояснить ситуацию. Лариса, вам слово.
Павел Алексеевич, а что еще мы должны сделать? Как говорил наш президент, не землю же из горшка есть, да? Мы собрали 100 с лишним тысяч подписей в нашу поддержку, отнесли их президенту. Каждую субботу мы ходим к президенту, относим свои, в администрацию президента относим свои письма. Мы провели уже бесчисленное количество митингов, пикетов. Мы написали 3 или даже уже 4 открытых письма президенту. В правительство пишем, в Центробанк пишем. Вы скажите, куда мы не пишем, да? что мы не делаем, сколько флешмобов было. Скажите, что мы должны сделать, чтобы, как вы говорите, эти переговоры организовать. Переговоры на троих. Государство, банки и мы, валютные заемщики. Мы готовы.
Ну вот участвовать в такого рода передаче.
Ну, вот
я сегодня уже не в первой передаче участвую и всякий раз на русском языке призываю все три стороны сесть за стол переговоров. Может быть, в конце капля это камень проточит, в конце концов.
Павел Кудюкин, вопрос. Вот вы относите эти столкновения к социальной борьбе, или это вам кажется какая-то вот уже такая, может быть, показная активность вот именно этой узкой группы социальной?
Нет, ну то, что группа не очень широкая, вовсе не перечеркивает того, что это действительно форма некоторой социальной борьбы, социального протеста. Ну, ясно, что перекрытие улиц – это, в общем-то, акт отчаяния. Действительно, люди пытаются привлечь внимание к своим проблемам, видят, что движения к решению проблем нет, ну и вот как бы начинаются такие более радикальные акции, хотя и вероятнее всего тупиковые, если в результате не будет действительно каких-то шагов навстречу и к сформированию этого нормального трехстороннего диалога. Вот. Тут вопрос действительно в адекватности мер, а с другой стороны, мне трудно представить, а как вот действительно заставить две другие стороны пойти на диалог, если они, так сказать, пока что отделываются отговорками. Хотя, я говорю, ясно, что акт отчаяния.
Лариса, а полиция как относится к вашим акциям? Вам сочувствует или она довольно агрессивно настроена?
Вы знаете, иногда полицейские относятся очень даже, так сказать, по-доброму, они понимают, что ситуация сложная. Некоторые сами в такой ситуации оказались, а иногда довольно-таки жестко подходят. Но, вот, вы знаете, мне кажется, нужно приходить к тому, что срочно искать решение этой проблемы. Потому что если сейчас люди перекрыли улицу, это не потому, что им очень весело и им нечего делать. У нас действительно есть дети, семьи, нам есть чем заняться. И вот многие из нас были, я могу отвечать за себя, я была просто великим путинцем и... А сейчас я не знаю вообще в кого и как верить. То есть я ощущаю себя в своей стране абсолютно чужим, ненужным человеком. И вот в таком состоянии люди могут пойти на все. Вот зачем людей доводить до такой ситуации? Если нас немного, это не значит, что мы должны умереть тут, да, за свои квартиры. Что, вот если нас немного, говорят, что нас немного, да, вот многие, тогда почему же нам не помочь каким-то образом?
Да, Павел Алексеевич, есть какие-то жуткие случаи. Я вот видел там какой-то заемщик, расправился со своей семьей, не сумев расплатиться. Да. Нехорошая уже фаза наступает. Как вы считаете, надо ли ее преодолеть?
Ну, я уже в который раз повторяю, что надо. Что надо пытаться договориться.
Вы посоветуете, может, им к вам обратиться?
Нет, вы знаете, я честно должен сказать, что последние успешный случай был года полтора, если не два, тому назад. Строго говоря, ипотечные заемщики – это не мои заявители, потому что у меня очень жестко ограничен объем долга. 300 тысяч рублей всего лишь. Но так как я работаю не по закону, а по договору, я, если честно сказать, нарушал этот лимит. Я все равно никому ничего приказать не могу, я всегда всех прошу. И я просил из-за ипотечных тоже. Но тогда в год приходило, ну не знаю, 5 заявлений от ипотечных заемщиков. И с 5 я справлялся. Теперь в день приходит 25. И банки уже перестали реагировать на мои просьбы.
Да. Ну что ж, давайте Павлу Кудюкину дадим слово. Павел, как вы считаете, вот это может быть первый какой-то звонок более серьезных потрясений на финансовом рынке страны?
Ну, трудно сказать. У нас, в общем-то, таких последних звонков было не так мало, но пока, слава богу, держимся. То, что, да, как бы финансовый рынок достаточно напряженный, что отражает общую напряженность общей экономической ситуации, естественно, как бы в конце концов, там современная финансовая сфера может как угодно далеко улетать от реальной экономики, но связь-то все равно есть. И здесь это мировой опыт многократно уже успел продемонстрировать в новом тысячелетии. Вот, поэтому, увы, так сказать, боюсь, что таких вот звоночков будет много и в финансовой сфере, и в социальной сфере. Вопрос, приведут ли они к каким-то сдвигам, скажем, политическим, в сторону большего внимания к интересам населения, так сказать, к задействованию механизмов нормального социального диалога, сказать пока что трудно. У нас, к сожалению, власти не очень-то склонны реагировать на запросы и протесты, с одной стороны. С другой стороны, иногда как раз проявляют удивительную пугливость. Даже на довольно слабо выраженный протест вдруг начинают неадекватно активно реагировать. Ну, вот как-то нету привычки к диалогу с обществом. Вот. Так что сейчас трудно что-либо прогнозировать, и в этой сфере в том числе.
Лариса, а вами заинтересовались какие-нибудь политические силы, может, пытаются ваши использовать в своей борьбе, там, ЛДПР, или, может быть, какие-нибудь оппозиционеры?
Вы знаете, я не являюсь, вот, скажем так, инициативной группой, что ли, да? Вот ко мне конкретно никто не обращался.
Да, ну вот Павел Алексеевич сказал, что вы герои не его романа, к сожалению.
К сожалению, да, формально нет, хотя, повторяю, вот до кризиса мне удавалось договариваться, правда, просьб было очень мало. А сейчас, надо сказать, что просроченных кредитов рублевых заметно больше, чем просроченных кредитов.
А это тревожнее, да, потому что это огромная масса.
3,5 миллиона, да. И 3,5 миллиона. Может быть, на валютных надо было бы потренироваться договариваться?
Да. Ну что ж, давайте тогда Павлу Кудюкину дадим слово. Павел, подытожьте, вот как вы считаете, кто, вот у нас вопрос, кто виноват, что делать, вот кто виноват в нашей этой сегодняшней проблеме?
Ну тут опять-таки сплелось много обстоятельств. Действительно, как бы виновато государство в лице соответствующих органов, которое не смогло обеспечить стабильность национальной валюты. И виноваты в значительной мере банки, которые, исходя из краткосрочных соображений, действительно не просто охотно давали валютные кредиты, но в ряде случаев их чуть ли не навязывали, в том числе за счет создания более благоприятных условий. Ну, как бы, действительно, я говорил про несколько более низкие ставки процента, но вот тут Лариса как раз привела очень хороший пример, когда, скажем, давали кредит без первоначального взноса на покупку жилья. Вот так бы, так сказать, рублевый кредит под это без такого никогда бы не дали. Отчасти, все-таки, я говорю, есть доля вины и самих заемщиков, которые в недостаточной мере просчитали вот все эти риски. Но в нашей ситуации, к сожалению, риски вообще трудно просчитываются. У нас не столько риски, которые можно оценить, сколько высокая неопределенность, которую просчитать, увы, невозможно. Вот. И очень существенный момент, да, отсутствие в обществе и в государстве вот этой склонности к ведению диалога, к поиску каких-то компромиссных решений в тяжелых ситуациях. Ясно, что ситуация такая, где без потери, в общем-то, никто не может обойтись.
Спасибо, Павел, да, надеемся, что государство не включит печатный станок, и тогда, может, ситуация с валютными ипотечниками покажется нам вообще цветочками по сравнению с ягодками более серьезных конфликтов. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.
«Свобода» в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».